Андрей Левицкий. Золотая коллекция. Ствол и артефакт. Читает Макс Радман. Часть первая. Погони и перестрелки. Глава первая. Группа «Медведя» пропала где-то в районе Чернобыля. А ведь экипированы они были хорошо. Взяли стволы, запасы и оборудование. Да к тому же все семеро парни тертые, в зоне не первый год. Но исчезли вместе с самим «Медведем», который считался чуть ли не лучшим сталкером по эту сторону Припяти. «А ну, проверь еще раз», — сказал я. «Точно два сигнала идут». Мы лежали в кустах на склоне, внизу были развалины, покосившийся одноэтажный домик и водонапорная башня. Дальше Чернобыль. За ним широкая гладь Припяти. Город стоял на крутом берегу. Противоположные пологи летом зарастал буйной зеленью. Но сейчас там все коричневое, рыжее и желто-красное. Палая листва, земля да голые деревья. И синеют мелкие речушки, которые от Припяти начало берут. Песчанка, рачья, старик, камышовая. Жаль, отсюда баржу не видно. Хорошая там баржа, большая, мощная. Я слышал, ее стали вместо парома использовать еще до второй аварии, когда понадобилось многотонные грузовики, части башенных кранов и броневики через реку перевозить. Пригоршня, мой напарник, вновь одернул рукав. Я терпеть не могу таскать ПДА на запястье, ведь портативный компьютер, включенный в систему местного позиционирования, ясное дело, куда больше и тяжелее обычных часов. Это меня раздражает. Все время кажется, будто что-то прицепилось к кисти. Поэтому я почти всегда ношу ПДА в кармане рюкзака. Напарник включил карту, пригляделся к небольшому прямоугольному экрану и сказал: «Точно, двое внизу. И датчик движения молчит. Прямо там они, химик. Под этим холмом лежат. Почему ты их не видишь?» «И вправду, почему?» «Никого у подножия холма нет. И тишина стоит, как ночью в морге, глухая, мертвая». Приподнявшись, я повел биноклем из стороны в сторону. Водонапорная башня, почти целый одноэтажный домик, деревья, руины. Старый военный грузовик, просевший на левый борт. Раньше в таких частях солдат возили, но последнее время что-то не видно их. На ходу, во всяком случае. Может, он еще работает, вдруг даже бензин в баке есть. Хотя нет, вряд ли. Надо бы закурить. Я уже собрался расстегнуть клапан нагрудного кармана, но в последний момент передумал. Нет, позже, слишком уж обстановка неопределенная. Закуривать следует после того, как закончишь какое-нибудь важное дело. А сейчас оно только начинается. «Ну что, химик?» — спросил пригоршня. «Как там?» И тут взгляд поймал что-то необычное в траве. Точнее, для зоны как раз обычное, вернее, привычное. «Так, одного вижу», — сказал я. «Справа от башни. Шмотки на нем темно-зеленые, потому трудно заметить. Но что-то с ним не так». Оторвавшись от бинокля, покосился на пригоршню. Он безразлично кивнул. «Не так. Мертвец, значит. Ну да, метки это и показывают». Две неподвижные красные метки появились на экранах наших ПДА около 15 минут назад, когда мы уже подходили к холму. Район Чернобыля – один из самых пакостных. Сталкеры не любят сюда забредать, потому что тут компы работают ужасно. Создается впечатление, что вся область накрыта какой-то аномалией, принципиально от других отличной. Для людей вроде и безвредная, но сбивающая работу электроники и глушащая связь. Не всегда и поймешь, что компьютер показывает. Цвет метки, который обозначает высшую органику вроде человека, может меняться с зеленого на красный обратно, будто носитель ПДА беспрерывно то умирает, то воскресает. Или она вдруг погаснет, а через минуту возникнет вновь, но уже на километр в стороне. «Но это не медведь, точно», — сказал напарник. «Обычный сигнал, без всяких этих добавок». Я кивнул. Курильщик, наш постоянный скупщик, снабдил медведя оборудованием для экспедиции и сосватал семерых своих парней. За это медведь пообещал половину добычи. Но курильщик не настолько сталкеру доверял, чтобы так просто отпустить, даже если его ребята будут медведя сопровождать. Приборы, оружие, припасы — все это денег стоит. Ведь медведь, после того, как выбрался из той передряги с зомби, большая группа, по его словам, напала на него в центре Чернобыля, дополз до бара в одних штанах и рваной майке, израненный. Девки, которые в баре работают, его выходили. А это тоже затраты — кормежка, лекарства, бинты. Теперь получалось, даже одежда, в которой медведь на дело отправился, это скупщику принадлежит. В общем, курильщик был заинтересован в том, чтобы экспедиция, во-первых, вернулась, во-вторых, с хабаром. Помимо того, что он приличные средства вложил, тут еще и очень большой куш намечался. Ведь медведь собрался отыскать не что-нибудь, а поле артефактов, про которое в зоне давно слухи ходили. Клялся-божился, что видел его, когда от зомби спасался, что оно где-то там, возле Припяти, и он найдет его опять, обязательно. Курильщик, конечно, ухватил быка за рога и сторговал с медведя половину ожидаемого барыша, хотя сталкер поначалу предлагал лишь 10%. Мы с пригоршней другим делом занимались, поэтому с ними не пошли. Артефакты — моя специальность. Я бы к медведю точно в попутчике навязался, отшив кого-нибудь из людей курильщика. Ну и напарник со мной бы пошел, куда ж он денется. Но не вышло. Когда мы в баре оказались, скупщик уже извелся весь. Медведь на связь не выходит, парни его тоже. Идите, химик с пригоршней, отыщите их непременно. Я вам доверяю, вы свои в доску бывалые, пройдете там, где эти семеро не прошли. А как он стонал, как горевал, когда я сказал, что меньше, чем за половину от его половины, мы с места не сдвинемся. Потом ругаться начал, обзывал нас нехорошими словами, но делать нечего, сдался. По самым скромным подсчетам, добытое с поля артефактов можно было продать за 250 000. И потому в ПДА, который курильщик дал лично медведю, тайно от сталкера была добавлена особая микросхемка, маячок, что вводил в метку дополнительную гармонику. Обычно ПДА не сообщает окружающим о том, кто его владелец, лишь сигнализирует, что кто-то находится неподалеку. Плюс, если владелец погибает, посылает соответствующий импульс. Но теперь по компьютеру медведя можно было определить, что это именно он. Хотя сигналов его ПДА мы как раз и не видели, зато видели два других. Сняв свою ковбойскую шляпу, пригоршня перевернулся на спину и стал глядеть в низкое осеннее небо. Напарник, белобрысый, на лбу у него шрам, оставшийся от плохо обработанной раны с 6 красноватыми точками, следами скобок. «Ну что?» — в который раз спросил он, но я не отреагировал. «Он молодой еще и оттого суетливый, энергичный чересчур. А в зоне надо знать, когда нестись со всех ног, стреляя куда ни попадя, а когда окаменеть и не дышать, наблюдая за окружающим. Сейчас вот как раз второй случай. Есть там кто-то в развалинах или нет? В этих, мать их, руинах. Труп один, а сигнала два. Значит, ищи второго». Я кивнул. Датчик движения молчал, я тоже не видел, чтобы внизу кто-то перемещался. Надо встать и спуститься, наконец. Но что-то меня удерживало. «Идем уже, химик! Задолбался я тут лежать!» «Ну, елки-палки, какой же ты беспокойный!» — в сердцах проворчал я. «Помолчи немного, я рекогностировку произвожу». «Что?» — заинтересовался он, приподнимая голову. «Что ты производишь?» Я лишь поморщился в ответ. «Образования ему явно не хватает. Я в зоне проще мыслить стал, да и речь изменилась, огрубела. Но все же я, так сказать, интеллигент, на химфаке учился». А напарника сразу после школы в армию загребли, где он в десантники попал. Поднатаскали там, конечно. Говорит, даже в горячих точках бывал. С тех пор сноровка никуда не делась и уже не раз нам жизнь спасала. Надо идти, вроде спокойно. Хотя почему сигнала два, а тело одно, непонятно. А это еще что такое? Я поднялся на колени, да так резко, что пригоршня забеспокоился. Что, что там, химик? На полутораметровой высоте спиной к башне висел человек. Я бы не так удивился, если бы из его брюха торчал, скажем, лом, которым какой-то силач пробил и тело, и кирпичную кладку. Но нет, он просто висел там, словно насекомое, прилипшее к мухоловке на люстре. Опустив бинокль, я глянул на пригоршню. Он уже стоял на коленях рядом, чуть подавшись вперед, склонив голову и уперев приклад в плечо. Ствол плавно двигался из стороны в сторону. У напарника не простое оружие, а целый автоматно-гранатометный комплекс под названием «Гроза», который можно и в штурмовой автомат, и в карабин, и в гранатомет превратить, причем из первого в последний всего лишь с помощью простого переключателя. На левом боку под мышкой висел компактный кипарис, правда, со сломанным лазерным целеуказателем, а на ремне справа — беретта. «Что там?» — напряженно спросил он, не опуская грозу. «Человек на башне висит», — пояснил я. «А!» — выдохнул пригоршня после паузы. «Вижу, так это ж мертвец». «Ну да», — согласился я. «Мертвец, однако». «Тю! Ты сказал, висит. Я думал, повис, держится за что-то, а он...» «Чем это его пригвоздили? Не разберу». Он опустил автомат и сел, поджав ноги. Вопросительно посмотрел на меня. «Трупы для зоны — обычное дело. Нет в этом ничего удивительного. Я понимал, почему напарник торопится. Не только из-за природной суетливости, но и потому, что надо бы все осмотреть до темноты и валить отсюда побыстрее». «Так, ладно», — сказал я. «Хрен с тобой, идем». Он тут же вскочил. Я тоже поднялся. Мы начали спускаться. Осторожно, не отрывая взгляда от дома, развалин и башни. Она пострадала не так сильно, как здание рядом. Крышу только снесло. Видны покореженные балки. Но, в общем, почти целая. И дверь закрыты, возможно, даже заперты. «Чего ты такой нервный всю дорогу?» Сделав еще несколько шагов, я ответил. «Дело гнилое какое-то. Почему вдруг? Попали люди в передрягу, надо помочь. Ну и самим заработать слегка. Слегка. Мы рассчитывали, если все сладится, поднять на этой операции 1100. И по моим, и по напарникам меркам, огромная сумма. В жизни мы такой не видели. Хватило бы на вездеход бронемечок универсальный, о котором пригоршня давно мечтал. И еще осталось бы». «Так что гнилого?» — повторил он. «Мы шли медленно, подняв оружие. У подножия холма по-прежнему ничего не шевелилось, вообще никакого движения не было. С чего это медведь тогда к бару не со стороны Чернобыля вышел, а от мусорки?» — спросил я. «Ну, плутал, наверное. Он же едва на ногах стоял и соображал плохо из-за яда ржавых волос». «Плутал. Ладно, а у тебя еще такой вопрос не возник? Почему медведь толком не запомнил, где поле артефактов расположено?» «Возник. И у курильщика возник. Он мне говорил, что спрашивал у медведя». «Да что ты. Экий проницательный мужик, наш курильщик». «И что медведь ответил?» «Сказал, в полубреду был, когда от зомби уходил. Они ж медведя потрепать успели, а еще он в заросли ржавых волос попал. И те его искусали. Девчонки в баре мне сказали, он и вправду весь красный был, в сыпи и волдырях. Это не считая раны ссадин». Мучился очень первые дни. Потом только оклемался. Мы спустились до середины склона. Я роста среднего, а пригоршня почти на голову у меня выше, так что ему лучше было видно. Но и я никаких опасностей не замечал. Ровный луг внизу, остатки сараев, башня с домиком и грузовик. И все. И никаких проблем. Однако, когда мы уже до трети расстояния до цели миновали, меня вдруг продрало, будто невидимые пальцы с длинными когтями прошлись по телу сверху вниз. Я чуть не вскрикнул. «Ты че?» — прошептал пригоршня, когда я резко остановился, слепо водя перед собой стволом автомата. «Не чокай!» — почти рявкнул я. «Там что-то есть». «Да ну брось! Нема ничего!» Не спрашивая разрешения, он снял с моего пояса бинокль и осмотрелся. «Ага, пусто!» — заключил пригоршня через некоторое время. «У меня на поясе много сумок, да еще два контейнера особых, побольше и поменьше. Пока я доставал гайку с куском бинта на ней, бинокль поднялся выше. Напарник глядел поверх чернобыльских домов на Припять. «Баржа стоит», — пробормотал он. «Вот объясни мне, Андрюха, чего она там стоит?» «Пригоршня — единственный в зоне, кто знает мое настоящее имя. Андрей Нечаев. Раньше еще Иван Пистолет знал, да Витя сумасшедший кулак. Скупщики из самых первых, кто здесь обосновался. Но давно нет их, один застрелился, а второй сбрендил. Стой, молчи». Велел я, примерился и швырнул гайку к подножию башни. И потом левее вторую, а после и третью, но уже правее, в сторону неподвижного тела в траве. Нет, ничего там не было. Гайки упали нормально, и траектория тоже у всех была обычная. Так в чем дело? Я даже присел на корточки, потому что тошнить начало, внутренности скрутило. Изнобит, пальцы на автомате чуть дрожат. «Да что с тобой, химик?» — спросил пригоршня, наконец преисполняясь серьезности. «Вправду прихватило. Но ведь пусто там, точно говорю. Трупы эти. Ну так и что, трупы? У курильщика вон в баре под люстрой скелет висит. Это не показатель». Я осторожно выпрямился, не сводя глаз с участка внизу. Бывало, предчувствия меня обманывали. Или заболеваю. Простудился, шастая по осеннему лесу, доползая брюхом по голой земле. И все же я топтался на одном месте, продолжая рыскать взглядом по окрестностям, пока напарник не взмолился. «Слушай, химик, мы так 3 дня спускаться будем. Но сколько можно? Мы б уже нашли того медведя или поле это. На нычке у курильщика сидели бы и ужин употребляли». Это он, конечно, загнул. До бара топать и топать. Мы к завтрашнему утру не успели бы. Не говоря о том, что где медведь, вообще до сих пор не ясно. Мы его, может, 2 дня тут разыскивать будем. Но, пожалуй, я таки чересчур осторожен. Надо идти. Тем более, что отпустило вроде, не тошнит. И озноб прошел. Я сказал, «Знаешь, не верю я ни в какие артефактные поля». «Как? Как не веришь?» — забеспокоился он. «Да нет их, скорее всего. Легенды это, понимаешь? Любое такое место, — я взмахнул рукой, — вот типа зоны. Легендами быстро обрастает, да суевериями всякими. Потому что жизнь наша зависит не только от умения и осторожности, но и от фарта. Отсюда и сказки всякие про поле артефактов, хозяев зоны, черного сталкера, монумент». «Монумент, не сказка», — — возразил он обиженно. — Скажешь тоже. — Что, и доктор, по-твоему, сказочка? И хозяева зоны, они точно есть. — Конечно. Доктор не сказка. Он вон скольких вылечил. Да я его и видел один раз, но остальное... А, ладно, что с тобой спорить с неучем? Грузовик стоял к нам задом, к развалинам передом. Зеленый тент, зеленая кабина. Краска облупилась, вся в трещинах и рыжих пятнах ржавчины. Дверца водительская приоткрыта. Мы прошли мимо, на всякий случай заглянув внутрь. Никого, ясное дело. Хотя я не удивился бы, обнаружив зомби, или просто скелет водилы в фуражке и с кобурой на боку, сжимающий баранку костяными пальцами. Зато возле переднего колеса лежали человеческие кости и два черепа. Один смятый, почти раздавленный. Даже птицы здесь не чирикали и мухи не жужжали. Дойдя до башни, мы осмотрели висящее тело. «Койот», — сказал пригоршня. Это и вправду был он, тощий рыжеватый сталкер с веснушчатым лицом. Висел, как буратино в комнате у Карабаса-Барабаса. Голова свесилась на грудь, конечности безвольно повисли. Лицо искажено, словно перед самой смертью что-то напугало койота, напугало до смерти. На правом запястье виден ПДА, а на земле под телом мокрая лужа. Никита шагнул ближе, осторожно ухватил за ботинок и потянул. И тут же отскочил. С глухим чмоканьем койот отлепился от кладки и рухнул под башней. Напарник засопел и сплюнул в траву. Спина мертвеца потекла, будто сливочное масло на жаре. Там что-то поблескивало и булькало, мягко подрагивало. Мы быстро попятились от тела, потому что, как только оно упало, вокруг начал распространяться специфический сладковатый запах. «Ты раньше видел такое?» — спросил Никита почему-то шепотом. Я мотнул головой. «Нет, но ткани так не должны разлагаться, это бред». Все еще пятясь, мы прошли мимо закрытой двери постройки и только тогда повернулись к мертвецу спинами. Койота я почти не знал, встречался несколько раз у курильщика. Сталкер как сталкер, обычный бродяга зоны. Но на душе все равно не по себе стало, муторно как-то. Вот был человек, и не стало. Причем умер страшной смертью, судя по искаженному лицу. Его ПДА будет давать сигнал, пока не разрядится, а после метка погаснет вслед за человеческой жизнью. «Что-то мне на другого и смотреть теперь неохота», — признался напарник. Все же мы подошли ко второму телу и стали молча разглядывать труп. Тут уж нельзя было сказать, испытывал ли покойный перед смертью такой же ужас, как койот, или нет. Потому что лицо его, как и все тело, было не то объедено, не то наполовину растворено какой-то кислотой. Кожа слезла лоскутами, клочья одежды въелись в плоть, будто смешавшись с нею. Целыми остались лишь ремень с пряжкой, которая блестела, словно только что начищенная, ботинки, кобура и ПДА на запястье, напоминавшем красно-бурую палку. «Узнаешь его?» — спросил пригоршня. «Нет. Наверное, тоже кто-то из ребят-курильщика. Ладно, ты постой, а я в доме погляжу». Чуть пригнувшись, он пошел к одноэтажному домику. Движения напарника изменились, стали вкрадчивыми, сдержанными и выверенными. Ноги в армейских ботинках бесшумно касались земли. И не верится, что этот здоровяк может так передвигаться. Грозу Никита повесил за спину, достал кипарис и выставил его перед собой, сжимая обеими руками. «У меня самого только Макаров в кобуре, да еще калаш. Надо уже в конце концов что-то покруче приобрести. Хорошее все же оружие — это гроза. И дорогое. Но я денег не жалел, потому что теперь чувствую себя рядом с напарником в безопасности. Ну, относительно. Настолько, насколько это вообще возможно в зоне». Перед приоткрытой дверью он остановился, прислушиваясь. Затем толкнул ее стволом, присев, качнулся вперед. Глянул на меня, махнул рукой и исчез внутри. Я ждал, отойдя от трупа, изучая руины и грузовик. Пригоршня появился вскоре. Кипарис под мышкой висит. Длинные руки расслабленно вдоль тела покачиваются. Улыбнулся краем губ. «Ну и хорошо, раз так». Пока он ко мне шел, я опустил ствол и присел на корточки. Все-таки, невзирая на его суетливость, лучшего напарника мне не сыскать. Мы с пригоршней уже больше года по зоне ходим, и за это время стали друзьями. Причем дружба наша такого рода, когда я на него, а он на меня, можем положиться во всем. Я знаю, он прикроет. Он знает, я не кину. Поделюсь барышом по-братски. Он стрелок, а я... Я химик. Нет, стрелять я, конечно, тоже умею. Но вообще-то из меня боец не самый крутой. У меня, слава черному сталкеру, другие достоинства имеются. «Око там», — сказал он, проходя мимо. «А больше ничего нет. Я к нему боюсь подходить, ну его. Ты сам давай, я пока осмотрюсь еще». И направился вокруг башни, шелестя травой. А я растерянно спросил вслед. «Ока?» Он не обернулся. Должно быть, про себя наслаждался произведенным эффектом. «Ока!»